Национальные характеристики трудно выделить. А если и выделишь, они зачастую оказываются тривиальными или как будто бы никак не связанными между собой. Испанцы жестоки, как животные. Итальянцы ничего не могут сделать, не подняв страшный шум. Китайцы склонны к азартным играм. Очевидно, что такие определения сами по себе ничего не значат. Однако ничто не бывает без причины. И тот факт, что у англичан плохие зубы, может кое-что сказать о реалиях английской жизни. Вот несколько обобщений касательно Англии, на которых сойдутся почти все наблюдатели. Одно – англичане художественно не одарены. Они не музыкальны, как немцы или итальянцы. Живопись и скульптура никогда не переживали такого расцвета в Англии, как во Франции. Другое – среди европейцев англичане не интеллектуалы. Абстрактная мысль вызывает у них отвращение, смешанное с ужасом. Они не испытывают нужды в какой-либо философии или систематическом мировоззрении. И не только потому, что они практичны, как они любят себя характеризовать. Стоит только присмотреться к их методам городского планирования и водоснабжения, к тому, как упрямо они цепляются за все устарелое и неудобное, к системе правописания, не поддающейся никакому анализу, к системе мер и весов, понятной только составителям учебников по арифметике, и сразу видно, как мало они озабочены простой эффективностью. Но у них есть некая способность действовать, не размышляя. Их всемирно прославленное лицемерие, например, двуличное отношение к империи, с этим связано. Кроме того, в моменты тяжелого кризиса весь народ способен вдруг сплотиться и действовать как бы инстинктивно, а на самом деле в соответствии с кодексом поведения, почти каждому понятным, хотя никогда не формулируемым. Фраза, которой Гитлер охарактеризовал немцев, «народ лунатиков», больше подошла бы англичанам. Хотя такое определение не повод для гордости. Стоит отметить одну второстепенную черту англичан, ярко выраженную, но редко обсуждаемую – любовь к цветам. Это чуть ли не раньше всего бросается в глаза, когда приезжаешь в Англию из-за границы, особенно из Южной Европы. Противоречит ли это английскому безразличию к искусствам? На самом деле нет. Потому что эту любовь обнаруживаешь в людях, напрочь лишенных эстетического чувства. Однако она связана с другой чертой англичан, настолько для нас характерной, что мы ее почти не замечаем. Это приверженность к разного рода хобби и досужим занятиям с глубоко частным характером английской жизни. Мы – народ цветоводов, но также собирателей марок, голубятников, столяров-любителей, вырезателей купонов, метателей дротиков, разгадывателей кроссвордов. Вся подлинно близкая сердцу культура сосредоточена вокруг вещей, если даже и общественных, но неофициальных. Пивная, футбольный матч, садик, кресло перед камином и добрая чашка чая. В свободу личности верят до сих пор почти как в XIX веке. Но это не имеет ничего общего с экономической свободой, с правом эксплуатировать других ради прибыли. Это свобода иметь собственный дом, делать, что хочешь в свободное время, самому выбирать для себя развлечения, а не то, чтобы их выбирали для тебя наверху. Самый противный для англичанина персонаж – тот, кто сует нос в чужие дела. Очевидно, разумеется, что эта частная свобода – дело проигранное. Как и все современные народы, англичан уже нумеруют, классифицируют, мобилизуют, координируют, но инстинкты англичан направлены в противоположную сторону. И регламентация, которую им могут навязать, примет несколько иные формы. Без партийных съездов, без молодежных союзов, без одноцветных рубашек, без травли евреев и стихийных демонстраций. И без гестапо, по всей вероятности. Но обыкновенные люди во всех обществах должны жить более или менее вопреки существующему порядку. Подлинная народная культура Англии есть нечто, существующее под поверхностью, неофициально. И власти смотрят на нее скорее неодобрительно. Приглядевшись к простым людям, особенно в больших городах, замечаешь, что они отнюдь не пуритане. Они неутомимые игроки, пьют столько пива, сколько позволяет заработок, Обожают грязные анекдоты и сквернословят, наверное, больше любого народа на свете. Эти свои вкусы они вынуждены удовлетворять при наличии поразительно ханжеских законов. Законы о продаже спиртного, законы о лотереях и тому подобное, которые написаны так, чтобы вмешиваться в жизнь каждого, но на практике ничему не мешают. Кроме того, простые люди лишены определенных религиозных убеждений, и таковы уже не первый век. Англиканская церковь никогда не имела над ними настоящей власти. Она была просто заповедником мелкопоместного дворянства, а нонконформистские секты влияли только на меньшинство. И все же народ сохранил глубокое христианское чувство, при том, что почти забыл имя Христа. Культ силы, новая религия Европы, заразившая английскую интеллигенцию, не затронула простых людей. Они никогда не следили за державной политикой. Реализм, проповедуемый итальянскими и японскими газетами, привел бы их в ужас. Об английском духе можно многое понять по комическим цветным открыткам, которые видишь в витринах дешевых канцелярских магазинов. Это нечто вроде дневника, в котором англичане бессознательно изображают себя. Здесь отразились их старомодные взгляды, их классовый снобизм, смесь похабства и лицемерия, их мягкость, глубоко моральное отношение к жизни. Мягкость английской цивилизации, возможно, самая заметная ее черта. Ее замечаешь сразу, едва ступив на английскую землю. Это земля, где кондукторы автобусов не раздражаются, а полицейские не носят револьверов. Как ни в одной другой стране, населенной белыми, тут можно безнаказанно столкнуть прохожего с тротуара. Отсюда же происходит и то, что европейские наблюдатели списывают на вырождение или лицемерие, английское отвращение к войне и милитаризму. Оно коренится в истории и сильно выражено у рабочего класса и в более бедных слоях среднего. Войны могли его поколебать, но не уничтожили. Еще свежи в памяти те времена, когда красномундирных ошикивали на улицах, а хозяева приличных заведений не пускали солдат. В мирный период даже при 2 миллионах безработных трудно укомплектовать крохотную регулярную армию, где офицерами служат мелкопоместные дворяне или особая прослойка среднего класса, а рядовыми сельскохозяйственные рабочие и пролетарии из трущоб. В массе же народ лишен военных познаний и традиций, и по отношению к войне позиция его оборонительная. Ни один политик не вылезет наверх, посулив завоевание или воинскую славу. Никакой гимн ненависти еще не находил у людей отклика. В прошлой войне песни, которые сочиняли и пели по собственной воле солдаты, были не воинственными, а насмешливыми или мнимо пораженческими. Например: «Не хочу вступать в проклятую армию, не хочу идти на войну, больше не хочу скитаться, я бы лучше сидел дома и жил на содержании у шлюхи». Но воевали они не с таким настроением. Единственным врагом, которого называли вслух, был старшина. В Англии хвастовство, размахивание флагами, вся эта «Правь Британия» — занятие крохотного меньшинства. Патриотизм простых людей негласный и даже несознательный. В их исторической памяти не удержалось ни одного названия выигранной битвы. В английской литературе, как и в других литературах, множество стихотворений о битвах. Но надо заметить, что во всех снискавших какую-то популярность рассказывается о катастрофах и отступлениях. Нет, например, популярных стихотворений о Трафальгаре или Ватерлоо. Отчаянные арьергардные бои армии сэра Джона Мура в Корунье и ее эвакуация морем, совсем как в Дюнкерке, привлекают гораздо больше, чем какая-нибудь блестящая победа. Самое волнующее английское батальное стихотворение о кавалерийской бригаде, атаковавшей на неправильном участке, а из прошлой войны по-настоящему запечатлелись в народной памяти 4 названия – Монс, Ипор, Галлиполи и Пашендаль. Катастрофы. Названия великих битв, сокрушивших в конце концов германские армии, широкой публике неизвестны. Для иностранных наблюдателей английский антимилитаризм отвратителен, потому что он игнорирует существование Британской империи. Выглядит это чистым лицемерием. Как-никак англичане захватили четверть земли и удерживают ее с помощью громадного флота. Как они смеют выворачивать все наизнанку и говорить, что война — зло? Это верно, что англичане лицемерны в отношении своей империи. В среде рабочего класса лицемерие заключается в том, что о существовании империи он не знает. Нелюбовь же к регулярной армии живет на уровне инстинкта. Во флоте занято сравнительно мало народа. Флот — внешнее оружие, прямо не влияющее на внутреннюю политику. Военные диктатуры существуют повсюду, но диктатуры флота не бывает. Что отвратительно англичанам чуть ли не любого класса, это чванливое офицерье, звяканье шпор и топот сапог. За десятки лет до того, как услышали о Гитлере, слово «прусский» значило в Англии примерно то же, что сейчас «нацистский». Чувство это настолько укоренившееся, что уже лет 100 офицеры британской армии в мирное время и вне службы всегда ходят в штатском. Один внешний, но весьма надежный показатель общественной атмосферы в стране – парадный шаг в армии. Военный парад на самом деле род ритуального танца, нечто вроде балета. Он выражает определенную философию жизни. Гусиный шаг, например, одно из самых жутких зрелищ на свете. Гораздо более страшное, чем пикирующий бомбардировщик. Это просто утверждение голой силы. Он наводит на мысль, не случайно, намеренно, о сапоге, топчущем лицо. В уродстве этого шага его сущность. Он как бы говорит: «Да, я уродлив, и ты не смеешь надо мной смеяться», как задира, корчащий рожу своей жертве. Почему гусиный шаг не привился в Англии? Видит Бог, тут немало офицеров, которые рады были бы ввести что-нибудь подобное. А не привился он, потому что люди на улице будут смеяться. Выходящая за определенные рамки демонстрация военной силы возможна только в тех странах, где простой народ не осмеливается смеяться над армией. Итальянцы перешли на гусиный шаг приблизительно в то время, когда окончательно подчинились немцам. Правительство Виши, если оно выживет, непременно привьет остаткам французской армии более жесткую строевую дисциплину. В британской армии муштра сурова и сложна. Полна воспоминаний о XVIII веке, но упора на шагистику нет. Марш — это просто формализованное пешее передвижение. Эта муштра, безусловно, порождение общества, которым правит меч. Но меч никогда не вынимаемый из ножен. При этом мягкость английской цивилизации сочетается с разнообразным варварством и анахронизмами. Наше уголовное право устарело, как мушкеты в Тауэре. Нацистского штурмовика надо сопоставить с типичной английской фигурой, судьей-вешателем, штампующим свирепые приговоры под агрическим старым злыднем, чье сознание уходит корнями в XIX век. В Англии людей все еще вешают и порют плетьми. Оба эти наказания столь же непристойны, сколь и жестоки, но народ против них никогда по-настоящему не протестовал. Народ мирится с ними. И с Дартмуром, знаменитой тюрьмой, и с Борстолом, исправительным учреждением для малолетних преступников. Примерно так, как мирятся с погодой. Они часть закона, не подлежащего изменениям. Тут мы сталкиваемся с чрезвычайно важной английской чертой. Уважением к законности. Верой в закон, как нечто, стоящее выше государства и индивидуума. Жестокое и глупое, конечно, но, по крайней мере, неподкупное. Это не значит, что кто-то считает закон справедливым. Все знают, что для богатых один закон, а для бедных другой. Но вдумываться, делать из этого выводы никто не хочет. Все считают само собой разумеющимся, что закон, такой, какой есть, надо уважать. И возмущаются, когда его не уважают. Высказывание наподобие: «Они не могут меня посадить, я ничего неправильного не сделал», или «Они этого не сделают, это против закона» — часть английской атмосферы. У отъявленных врагов общества это чувство так же сильно, как у всех остальных. Это видно и в тюремных книгах, таких как «У стен есть рты» Уилфреда Маккартни или «Тюремный дневник» Джима Феллона. В торжественном идиотизме процессов над людьми, отказавшимися от воинской службы по этическим соображениям, В письмах, посылаемых в газеты видными марксистскими профессорами, указывающими, что то или это является нарушением британского правосудия, все верят в душе, что закон может быть, должен быть и в целом будет применен беспристрастно. Тоталитарная идея, что закона нет, а есть только власть, так и не привелась. Даже интеллигенция признала ее только теоретически. Иллюзия может превратиться в полуправду, маска — изменить выражение лица. В привычных заявлениях, будто демократия — то же самое, что тоталитаризм, или ничем не лучше его, это никогда не учитывается. С таким же успехом можно сказать, что полупустой стакан не лучше пустого. Англичане еще верят в такие понятия, как справедливость, свобода и объективная истина. Это может быть иллюзией, но очень действенные иллюзии. Вера в них влияет на поведение. Благодаря им жизнь нации выглядит иначе. Доказательства? Посмотрите вокруг себя. Где резиновые дубинки? Где касторка? Меч все еще в ножнах. И пока он там, коррупция не может выйти за определенные рамки. Английская избирательная система, например, почти открытое надувательство. Десятками очевидных способов она подстраивается под интересы имущего класса. Но пока сознание общества не изменилось кардинальным образом, она не может быть полностью растленной. Когда вы подходите к избирательной кабинке, вас не встречают люди с револьверами и не говорят вам, как голосовать. Результаты выборов не подтасовываются, и откровенного подкупа нет. Даже лицемерие — сильный тормоз. Судья-вешатель, злобный старик в парике из конского волоса и в красной мантии, которому без помощи динамита не внушить, в каком веке он живет, но который во всяком случае не будет толковать закон в кривь и в кость ни при каких обстоятельствах, не примет взятку. Этот судья — одна из символических для Англии фигур. Это воплощение странной смеси из реализма и иллюзий, демократии и привилегий, притворства и порядочности, тонкой системы компромиссов, благодаря которым нация сохраняет свою привычную форму.